В эфире Православного радио Санкт-Петербурга пасторский час со священником Романом Зеленским. Батюшка, вам слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема называется так: «Почему русский народ не виноват в цареубийстве?» Сейчас часто слышишь, что нужно каяться русскому народу в грехе цареубийства. Сторонники такого направления мысли пытаются доказать это с помощью различных аргументов. Эти доказательства необходимо внимательно рассмотреть. И, конечно, что очень важно, необходимо не впасть в осуждение отдельных личностей, поскольку этот вопрос затрагивает очень важные темы для осмысления. Безусловно, внимательное изучение этой духовной проблемы необходимо сейчас, так как простой народ ищет ответы на волнующие его вопросы. А нам, священникам, нельзя замалчивать подобное, так как голос Божий, совесть наша, будет обличать нас потом. Потому, руководствуясь своей совестью, я начну рассказывать вам, братья и сестры, о развернувшейся полемике вокруг этой воистину царской темы. И хотя я уже определился по этому вопросу, так как считаю, что русский народ не совершал цареубийство, тем не менее долгом своим считаю разобрать все аргументы «за» и «против». Итак, начну с того, что сатане всегда было ненавистно подлинное покаяние, поэтому, если уж не удается человека сбить с ног, то дьявол бросает все силы на то, чтобы направить человека по ложному душепагубному пути. Действительно, всякий человек, который стремится жить духовной жизнью, чувствует сердцем, что за царя нужно принести Богу деятельное покаяние. И это стремление души, оно от Бога. Поскольку это стремление души достаточно сильное, и его дьяволу не удается просто заглушить, то он прилагает все силы для того, чтобы сбить желающего покаяться с нужной дороги. Одним из таких новомодных способов является псевдособорное покаяние в цареубийстве. Дьявол невероятно хитер, и человеческими силами разобраться во всех его хитросплетениях, конечно же, невозможно. Но невозможное человеку возможно Богу. И Господь не оставляет верных своих чад. Для всех тех, кто хочет жить с Богом и по-Божьему, Господь даровал священное Писание и священное предание, которое благочестно хранится нашей Матерью Православной Церковью. Поэтому прежде чем сделать ответственный шаг, давайте обратимся к этой духовной сокровищнице божественного разума. Что же мы можем, братья и сестры, почерпнуть оттуда? Когда мы каемся в грехе, которого не совершали, с одной стороны, мы клевещем на себя, с другой будем отвечать за тот грех, который берем на себя. Что произошло с тем отроком, братья и сестры, который пришел к царю Давиду и, солгав, сказал, что убил царя Саула? И сказал Давид отроку: «Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня? И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: «Подойди, убей его». И тот убил его, и он умер. И сказал к нему, как клеветавшему себя отроку Давид: «Кровь твоя на голове твоей». То есть за тот грех, который ты взял на себя, ты и ответишь, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, так как ты сам взял на себя этот грех, которого не совершал. Когда ты говорил: «Я убил помазанника Господня», вторая книга Царств, первая глава, с 1 по 16 стихи. Заметим, что отрок не убивал Саула, и Давиду Господь открыл это. Отрок оклеветал себя по неразумию, он просто хотел получить награду за то, чего сам не совершал. Однако отсутствие реальной вины не спасло его от кары Божьей. Только за одно взятие на себя греха убийства помазанника Божия он был казнен. Это обстоятельство чрезвычайно важно знать и не забывать всем желающим взять на себя по неразумию грех цареубийства. Ссылка на то, что мы не знали, мы хотели как лучше, таковых не спасет от праведного гнева Божьего. Им тоже придется отвечать не только за грех клеветы на себя, но и за грех цареубийства, который никто из них, конечно же, не совершал. Безусловно, конечно же, остается здесь только им полагаться на милость Божию. Кстати, что еще нужно помнить, братья и сестры? Всякий человек, поднявший руку на помазанника Божия, подпадает под 11-й анафематизм в неделю торжества православия и проклятие собора 1613 года. Таким образом, те, кто берут на себя грех убийства помазанника Божия, ведая или не ведая, сами же по своей собственной глупости кладут свою голову под меч Божьего проклятия, то есть просто-напросто идут под анафему. В данном случае уместно вспомнить то, как подлинные христоубийцы, архиереи и старцы Израиля, по зависти предавшие Господа на смерть, подло ввели в грех богоубийство весь еврейский народ. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого народ хотел. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Пилат, видя, что смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Евангелие от Матфея, 27 глава, с 1 по 25 стихи. Вот так, поддавшись бесовскому обольщению со стороны архиереев и старцев иудейский народ взял на себя чудовищный грех, грех богоубийства. Такова безрассудная ярость, говорит святитель Иоанн Златоуст, такова злая страсть, пусть так, что вы самих себя прокляли. Для чего навлекаете проклятие и на своих потомков? Самое ужасное в том, что возмездие за это проклятие, которое иудейский народ по неразумию навлек на себя, исполнилось и на дальнейшей истории евреев, рассеянных с тех пор по всему миру, в тех бесчисленных погромах, которым они постоянно подвергались во исполнение пророчества Моисея во Второзаконии, глава 28, 49 по 67 стихи. Как пишет нам и учит нас святитель Аверкий Таушев: чудовищный грех богоубийства евреи принимают на себя и на чад своих. Это возмездие и постигло их вскоре, когда римляне истребляли их и детей их. Впрочем, и до ныне евреи, как чадо убивших Господа, носят на себе кровь Его, ибо за неверие в Господа преследуются от всех, и нет им никакого помилования, доносит до нас эту истину блаженный Феофилакт Болгарский. Так зачем же нам, русским людям, брать на себя грех убийства Христа земного, помазанника Божия, который суть живая икона Господа нашего Иисуса Христа? Неужели пример с еврейским народом нас ничему не учит? Вот уж воистину правильно и мудро сказано: времена все те же, только лица меняются. Когда мы обращаемся к Священному Писанию, братья и сестры, то находим там кладезь премудрости Божьей. Мы узнаем также, что и за грех пережигания костей царя Господь обещает подвергнуть истреблению весь народ. За то, что моавитяне пережгли кости эдомского царя в известь, Господь под корень истребил их. Так говорит Господь: за три преступления Моава и за четыре не пощажу его, потому что он пережег кости царя Эдомского в известь, и пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его, и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь. Книга пророка Амоса, 2 глава, с 1 по 3 стихи. Как известно, святые мощи святого царя-искупителя Николая Александровича были христоненавистниками сожжены. Таким образом, братья и сестры, если юноша, оклеветавший себя в грехе цареубийства, был немедленно предан смерти, то что будет с тем народом, который возьмет на себя грех служителей дьявола, грех пережигания в известь костей помазанника Божия, царя самодержавного? Ясно, что это будет полное физическое истребление с лица земли. А теперь зададимся вопросом: кто жаждет истребления под корень русского богоизбранного народа? Кто желает того, чтобы все мы, не успев покаяться, отправились на вечные мучения в ад? Если учесть, что Господь хранит Россию и ожидает нашего подлинного покаяния, то становится очевидным, этот таинственный «доброжелатель» в кавычках, курирующий ложное покаяние русского народа в убийстве царя, есть дьявол. Только сатана и его клевреты заинтересованы в том, чтобы отвести русский народ от подлинного соборного покаяния. Только сатана и его многочисленные последователи, еретики, масоны, воры, олигархи и тому подобные паразиты на теле Церкви Христовой, русского богоизбранного народа и матушки России из кожи вон лезут, чтобы не допустить воскресения православной, самодержавной Российской империи. Ведь знают нечестивцы, что Господь по молитвам святого царя Искупителя Николая воскресит Русь святую, и, ой, как грозен будет для них этот час! Ибо когда правая, за государя ставшая сторона, получит победу и переловит по всему миру царских изменников и врагов Христа, и предаст их в руки правосудия, тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят, как учит нас преподобный Серафим Саровский. Царь прежде всего наведет порядок в церкви православной, удалив всех неистинных, еретичествующих и теплохладных архиереев, а новые, истинные, непоколебимые архиереи станут на их место, как говорит святитель Феофан Полтавский. Потому и стремится сатана стереть русский народ с лица земли всеми способами. И то, что дьяволу не удалось сделать посредством ВЧК, Гитлера и США, то теперь он пытается сделать через ложную идею покаяния в цареубийстве русского народа, который, конечно, не совершал этого греха. Сторонники виновности русского народа выдвигают свои аргументы в пользу своей теории. Они приводят такое сопоставление, что распинали Господа Иисуса Христа римляне, а убил его еврейский народ, распинали царя Николая II и всю его семью жидосатанисты, а убил их русский народ. Но разве над императором Николаем Александровичем был суд, на котором русский народ кричал «смерть ему и кровь его на нас и на детях наших»? Или русский народ собрался вместе, нашел исполнителей казни и под угрозой расправы заставил их совершить цареубийство? Этого не было, братья и сестры. Даже та кучка боевых генералов, которые предали царя в руки врагов и в мыслях не держали его убийства, в своем коллективном иудином поцелуе они покорнейше просили царя оставить трон, ибо по глупости и легкомыслию надеялись взвалить на свои слабые плечи бремя возглавления в русской армии, думая, лучше послужить России, нежели служил ей русский царь. Если же иметь в виду либерально-масонское подполье, которое действительно замышляло убийство царя, то на каком основании эти мерзавцы являются русским народом? И потом, даже эти негодяи не были допущены сатанинской нелюдью к чудовищному ритуальному убийству царя-богопомазанника. Это надо помнить и знать, братья и сестры, чтобы лучше понимать суть данного непростого вопроса, о степени виновности русского народа. Вот что нам открывает по этому поводу историк Петр Валентинович Мультатули, правнук одного из верных слуг государя Ивана Михайловича Харитонова. «Итак, — пишет он, — мы полагаем, что убийство царской семьи было осуществлено не как простое убийство, но как убийство ритуальное. Целью этого ритуала на сакральном уровне было окончательное уничтожение православной России посредством убийства ее главы и наследника. Второй целью ритуала было изменение хода мировой истории, уничтожение ее христианской направленности. Те, кто должен был совершить этот ритуал, не были представителями ни национальных движений, ни конкретных политических группировок, ни носителями традиционных религий, они являлись адептами мощной оккультной организации всемирного масштаба. Они верили, что им удастся осуществить поставленные цели. Ритуал убийства носил в себе признаки различных мистико-оккультных учений, начиная с каббалы и заканчивая черной магией. После совершения злодеяния убийцы постарались с одной стороны полностью скрыть его ритуальный характер, а с другой объявили его всем народам. Вечером 16 июля 1918 года в дом Ипатьева, где содержалась царская семья, прибыл комендант дома Юровский. Он приказал к 12 часам ночи всей внешней охране покинуть территорию дома особого назначения. Возможно, были оставлены несколько постов у входа в дом. При этом начальник охраны Медведев получил приказ отобрать у охраны оружие. Сам Медведев, может быть, находился в доме Ипатьева, может быть, в другом месте недалеко от него, в доме Попова, но во всяком случае он имел возможность связаться с Юровским по телефону в любой момент. В Ипатьевском доме оставалась лишь внутренняя охрана, состоявшая из людей Юровского, которых он разместил в доме при своем вступлении в должность коменданта. Команда эта была абсолютно надежной и состояла из проверенных людей. По всей вероятности, все они были нерусскими. В задачи этой команды входило соблюдение общей безопасности во время совершения ритуального убийства. Приготовления к убийству начались около полуночи, по старому добольшевистскому времени, и около 2 часов по новому. Кроме Юровского, в Ипатьевском доме, возможно, находились Голощекин и Войков. Примерно около 1 часа 30 минут в Ипатьевский дом прибыл посланец из Москвы, который привез с собой команду убийц. Эта команда, по всей вероятности, была небольшая, 5-7 человек. Эти люди прошли в дом, где их ждали. То обстоятельство, что они прибыли не в 12 часов ночи, как предполагалось, а позже, определялось не тем, что Москва запаздывала с приговором, как считают многие, а тем, что такое опоздание являлось частью особого ритуала, который должен был быть осуществлен во время убийства царской семьи. Около 2 часов ночи Царскую семью и ее свиту разбудил Юровский и под каким-то предлогом велел спуститься в комнату нижнего этажа, где должно было совершиться убийство. Скорее всего, этим предлогом был не отъезд, а некая опасность, которую нужно было переждать. Некоторые из узников могли взять с собой подушки. Около 3 часов ночи царская семья и ее приближенные опустились в указанную комнату. Туда же вошла группа убийц во главе с неизвестным. Помогал этой группе Юровский. Никаких, как предполагает Петр Мультатули, что, по-видимому, Юровский помогал этой группе. Никаких посторонних лиц, в том числе и Медведева, в момент убийства царской семьи в комнате не было. После того, когда убийцы вошли в эту комнату, царская семья и свита были убиты. Как это произошло, остается тайной. Но при этом, безусловно, убийство носило длительный и мучительный характер, сопровождалось большой кровопотерей жертв. Главной целью убийц было не только уничтожение жертв, но и их мучение. Убиваемым были нанесены огнестрельные и, главное, большей частью колотые ранения. Во время убийства осуществлялся определенный ритуал, которым руководил неизвестный человек, возможно, в духовном сане, прибывший вместе с убийцами. Вполне возможно, что это был руководитель приезжей команды. После убийства, согласно ритуалу, тела убитых были помещены в белые простыни и вывезены в заранее выбранное место в Коптяковском лесу, где они, опять-таки, согласно ритуалу, подверглись глумлению и сожжению. Для сокрытия истинных обстоятельств убийства его организаторы произвели множество выстрелов в южную часть стены комнаты, чтобы инсценировать расстрел царской семьи. После убийства для помощи в переноске трупов в грузовик Юровским были, возможно, приглашены Медведев и Якимов. Может быть, кто-то еще из внешней охраны. Когда те спустились в комнату, где произошло убийство, перед ними предстало жуткое зрелище. Весь пол и стены были залиты кровью. На полу лежали растерзанные трупы с множественными колото-резанными ранами. Когда тела стали поднимать, чтобы вынести во двор, то оказалось, что некоторые люди еще живы. Они стали приходить в себя, раздались стоны. Раненых стали тут же добивать штыками или длинными кинжалами. Это продолжалось и во дворе Ипатьевского дома. То обстоятельство, что люди так долго не умирали, объясняется тем, что убийцы хотели умертвить их посредством длительных мучений. Увиденное так подействовало на Медведева и Якимова, что они находились в состоянии шока. Хотя, впрочем, может быть, Медведева также не было в тот день в доме Ипатьева, и он рассказывал об обстоятельствах убийства с чужих слов. Их обуял страх. Юровский приказал молчать об увиденном. Скорее всего, тут же на месте со стороны убийц началось фабрикование ложной картины убийства. Медведеву, Якимову и другим могли быть внушены те обстоятельства убийства, которые были выгодны убийцам. При этом Юровский мог предупредить охранников, в особенности Медведева, что в случае, если они попадут в руки белым, они должны повторять то, что он им рассказал об обстоятельствах убийства. При этом Юровский мог припугнуть охранников, что у них, у большевиков, есть свои люди и у белых, и что в случае предательства их найдут и у белых. Скорее всего, так и произошло. Многие из арестованных белым следствием обвиняемых умерли при загадочных обстоятельствах в тюрьме, а Якимов был расстрелян после возвращения красных. Расчет Юровского оправдался. Оказавшись в руках белого следствия, охранники повторяли внедренную в их сознание ложь. Впрочем, Юровский мало чем рисковал даже в том случае, если бы охранники начали говорить что-либо иное. Ведь никто из них не знал истинных обстоятельств убийства.
Ведал, что творил, взываю к вам, единоверцы, кровоточащей раной сердца, пускай оно вам говорит, кровоточащей раны сердца, пускай оно вам говорит, опять рассудок ваш прельщен. Опять пытаетесь, царя вы, клеймить эпитетом кровавый. Он свят, чего же вам еще? Он свят, чего же вам еще? Царя не троньте клеветой, рожденный мертвыми словами, он предстоит не перед вами, а перед вечностью святой. Он предстоит не перед вами, а перед вечностью святой. И вам, земным рабам, решать, в чем был он правый или неправый, пред небом ваш рассудок здравый, не стоит медного гроша. Не вам, земным рабам, решать. Одно есть слово, слово Бог, и лишь ему наш царь подсуден, а перед тем судьей все люди, ничтожный прах у царских ног, а перед тем судьей все люди, ничтожный прах у царских ног. А нам тем более судить того, кто Богом свыше избран, как полыхающую избу с повязкой на глазах входить. Не вам, не вам, царей, судить. Слепые в том огне сгорят, и вот когда поймем мы это, тогда в одно святое лето Господь нам дарует царя. Господь нам дарует царя.
слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу в студии православного радио Санкт-Петербурга. Отец Роман Зеленский. Батюшка сегодня раскрывает перед нами очень важную тему, братья и сестры. Почему русский народ невиновен в цареубийстве? Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
После победы, как пишет Петр Валентинович Мультатули, в гражданской войне, когда за границей стали выходить книги, авторы которых пытались расследовать злодеяния честно и беспристрастно, понадобился новый виток фальсификаций и воспоминаний в кавычках, который был призван окончательно подтвердить слова одного из организаторов убийства Пинхуса Войкова: «Мир никогда не узнает, что мы с ними сделали». Так что же это был за ритуал, который применялся в процессе убийства царской семьи? Что же это была за сила, которая стояла за спиной Свердлова, Юровского, неизвестного с черной, как смоль, бородой? Мы уже достаточно говорили об этом, чтобы не повторяться. Мы приведем небольшую сравнительную таблицу. Сатанинское ритуальное убийство. Убийство царской семьи. Жертвами ритуального убийства становятся глубоко верующие христиане, чьи действия вредят духу сатанизма. Император Николай II был Божьим помазанником, удерживающим мир от падения в бездну зла. Он сам, императрица, их дети и верные слуги были глубоко верующими христианами. Убийство должно быть тщательно запланировано и совершено обдуманно. Убийство царской семьи тщательно планировалось. Планирование подразумевает, что убийство не будет воспринято как сатанинский акт. План убийства царской семьи предусматривал сокрытие истинных его причин и обстоятельств. Убийство жертвы происходит не в храме, а там, где она находится, живет, содержится. Убийство царской семьи было осуществлено в Ипатьевском доме, где она содержалась. Ритуал жертвоприношения начинается в полночь, но само убийство происходит позднее. Подготовка к убийству царской семьи началась в полночь, но само убийство было осуществлено в начале третьего ночи. Убийство происходит в канун христианского праздника или, наоборот, сатанинского праздника. Убийство было осуществлено в день святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского и в канун иудейского Дня памяти и скорби, посвященного грядущему третьему храму, в котором воссядет Машиах в православном представлении Антихрист. Убийство совершается ритуальным ножом или, во всяком случае, с использованием такого ножа, и сопровождается обильным кровопусканием. Убийство царской семьи было осуществлено при помощи холодного оружия, даже по классической версии, и с обильным кровопусканием. Голова жертвы отчленяется и выставляется в сатанинском храме. Имеются сведения об отчленении голов членов царской семьи и проведении над ними ритуальных манипуляций. Труп жертвы расчленяется. По версии Соколова, подтвержденный многими уликами, вещественными доказательствами и экспертизами, тела убитых в Ипатьевском доме были расчленены. Останки вывозятся в лес, обливаются бензином и сжигаются, а затем закапываются. Документы убитого тоже сжигаются, а деньги идут в общак. Останки царской семьи были вывезены в лес, расчленены, облиты бензином и сожжены. Личные вещи отправлены в единое хранилище в Москве. Ритуальное сатанинское убийство, как и все ритуалы сатанистов, всегда сопряжено с глумлением над именем Иисуса Христа и Его Церкви. Убийство царской семьи свидетельствовало о том, что цель его не только уничтожение помазанника Божьего, но и прямое святотатство, глумление над именем Господа нашего Иисуса Христа. Это подтверждают многие детали, наличие каббалистической надписи, буква «Ламет», повешенная собака, мучительное убиение помазанника Божьего, носителя особой Божьей благодати. Как нам представляется, мы достаточно убедительно показали, кто являлся истинными убийцами царской семьи и какой ритуал был использован при этом убийстве. Взошедшее солнце 17 июля 1918 года ознаменовало собой наступление нового века, века богоборчества и мамоны, время Соловков и ГУЛАГа, Освенцима и Дахау, Дрездена и Хиросимы, Белграда и Багдада, время эвтаназии и клонированных биороботов. И, как полагали убийцы, наступало время ухода человека от Христа. Но совершилось иное. Воля Божия была такова, что мученическая смерть помазанника Божьего и всей царской семьи стала залогом искупления и очищения России, человеческой души от скверны греха. Сбылись слова Спасителя Церкви, и врата ада не одолеют ее. Но продолжим, братья и сестры, рассматривать аргументы наших оппонентов по данной теме. Они считают, дальше я цитирую их мнение, что женщина, когда соглашается на аборт убийства своего нерожденного дитя, по церковным канонам считается убийцей и подлежит эпитимье человека-убийцы. Но ведь она не сама убивает своего ребенка, а убивает его врач, жрец, приносящий дьяволу невинную жертву. Женщина лишь позволяет ему это сделать. И не имеет никакого значения, сама она приняла такое решение, желая избавиться от забот и тягот, связанных с рождением и воспитанием ребенка, или ее уговорил муж, родственники или врачи. Они соучастники ее преступления, а она преступник пред Богом, так как если бы женщина не согласилась, то они не смогли бы совершить этого злодеяния. Поэтому не имеет никакого значения, участвовали непосредственно в цареубийстве русские люди или не участвовали. Русский народ решил избавиться от поставленного самим Богом помазанника Божьего и от его власти, желая получить обещанную лукавым племенем свободу и демократию. Ради земного благоденствия он отверг благоденствие небесное, обещанное Богом. Ни обет, данный благочестивым предками в 1613 году, ни строгое предупреждение Господа о том, что «не прикасайтесь к помазанным моим» Псалом 104, стих 15, «не остановили безумство отступившего от Бога русского народа». И чем скорее мы осознаем этот грех и принесем покаяние в нем, тем быстрее Господь освободит нас от ига сатанинского и даст нам приуготовленного Руси помазанника Божьего, царя по сердцу своему. Все вроде бы складно составлено, да и звучит благочестиво. Но на самом деле этот пример нельзя применить к нашей теме. Вопрос-то у нас о цареубийстве, а не о детоубийстве. По сути, если говорить о женщине как супруге, то речь-то у нас идет о убийстве ее мужа как отца семейства. Так как царь есть отец народа, то если под женщиной понимать народ, как на это пытаются указать нам сторонники виновности русского народа, то получается, что пример с этой женщиной совсем не подходит к данному обвинению. Желающие подменить грех цареубийства детоубийством заблуждаются, так как пытаются сопоставить то, что не сопоставляется. Этот пример хорош только если его можно четко соотнести с заданной образностью, что жена есть народ, а убиенный ребенок есть царь. Но это не так. Этот пример с женщиной не соответствует смыслу заданной темы, а потому противоречит правде Божьей, ведь царствие земное состоит из малых царств, это семьи. Семья есть малое царство, в семье все устроено Господом по образу Царствия Небесного, как и в царстве земном. Потому муж есть государь в семье, а жена есть государство. Как из богословской точки зрения можно сказать, что муж несет в себе образ Христа, а жена – образ Церкви. Речь же у нас идет о степени виновности жены по отношению к мужу, а не о женщине и ее виновности по отношению к нерожденному ребенку. И хотя в обоих случаях мы говорим об убийстве, но совершенно здесь некорректно проводить параллели, потому как нельзя брать за основу котенка, а при этом говорить о льве. Если же говорить о женщине как убийце, сделавшей аборт, то надо учитывать, что она приговорила своего ребенка к смерти. В этом случае она спроектировала убийство. Русский же народ не приговаривал государя к смерти. Было совершено предательство, но не само убийство. Царь был предан в руки врагов, потому и речь только идет о предательстве. Предать в руки врагов — это не значит самим убить. Потом, женщина, когда предает свой плод врачу, она ведь знает, что через минуту этого ребенка не будет. Она присутствует на операции, как это сделали и иудеи с архиереями и старцами. А русский народ вовсе не стремился убивать царя как личность, просто захотелось жить как при царе, но без царя, уйти в свою страну далече. Русский народ не присутствовал на ритуальной казни царской семьи. Это как раз имеет огромное значение в осмыслении данной темы. Русские люди, обманутые врагами Божьими, поверили, что царская власть всего лишь одна из нескольких вариантов развития России. Потому избавление от царя не понималось как его физическое устранение. Такое вообще не планировалось русским народом. Ведь очевидно, кто убил царя с августейшей семьей? Об этом мы уже слышали у Петра Мультатули. Это же просто и понятно. Чего тут полемику-то разводить? Потомки же этих убийц очень заинтересованы сейчас свалить свою вину на русский народ. Это вполне тоже очевидно. Убийство было ритуальным, а наш народ ритуалов-то их сатанинских ведь не знает. Как же мы могли убить? Почему же находятся люди, которые утверждают, что надо каяться в цареубийстве русским. Дело тут в некой путанице умов. Мы знаем, что предали государя, был грех предательства, клятва преступления, нарушение присяги, данной Богу и царю. Это тоже очевидно. Так вот, эти родители о всенародном покаянии путают предательство с убийством. Они пишут, что раз допустили убийство царя, значит, соучастники. Некоторые, мол, русские желали смерти государю, значит, тоже косвенные убийцы. Иудеи, мол, тоже своими руками не распинали, а делали это римские воины. Что на это можно сказать? Казалось бы, у них русские становятся соучастниками в убийстве, а значит, делается вывод, что и убийцами. Идет у них также ссылка при этом на уголовное право, кодекс. Но все эти умозаключения разбиваются очень легко, так как предать в руки врагов – это, конечно, грех, но все же грех предательства, а не убийства. Желать смерти – это не значит обязательно убить. Что касается же иудеев, то родители о ложном покаянии забывают, что убийство, распятие Господа было публичным, когда иудеи стояли и наблюдали, а убийство царя Николая и царской семьи было тайным, когда русских людей рядом не было. И никто из русского народа не кричал во всеуслышание, что кровь его на нас и на детях наших. А нам сейчас некоторые патриоты предлагают такое произнести, да еще на всю Россию, на радость врагам Христовым. Вот еще иногда, братья и сестры, слышу и такое мнение сторонников ложного покаяния. Вот скажите, если жена решила сделать аборт, а муж просто молчит, никаких действий не предпринимает, она сходила и сделала аборт, муж виновен в убийстве ребенка. По-нашему получается, по-вашему получается, что нет, он ребенка не убивал, убил доктор, вот пусть он в убийстве кается, а муж у нас никого не убивал. Ну что на это ответить? Молчит муж, а мы знаем, что молчанием предается Бог, а значит опять имеет место лишь грех предательства. Хотя, конечно, молчание можно расценивать и как знак согласия. Но не это главное, братья и сестры. Главное это опять понять, что наши оппоненты уводят нас в очередной раз в область, совершенно противоположную данной теме о цареубийстве. В семье муж есть глава, принимая то или иное решение или ничего не принимая, он тем самым несет личную ответственность пред Богом. Потому, обвиняя мужа, сторонники виновности русского народа в цареубийстве обвиняют не народ, который есть жена, как образ народа, а обвиняют самого царя на данном примере, который есть муж и отец семейства. Что же еще есть такого в их ошибочной аргументации, на что нам надо обратить внимание? Они утверждают, что сама Пресвятая Богородица, явившись в российской глубинке одной монахини, просила передать всем, что русский народ должен каяться в грехе цареубийства. Причем повторила она это 7 раз. Тому, кто все же смущается тем, что одной монахине в российской глубинке явилась Богородица и так далее, необходимо понять, что Царица Небесная не будет подряд повторять что-либо 7 раз. Тот человек, которому она по милости явит свой пресвятой лик, восприимет от нее все и с одного раза. На то она и Царица Небесная, а семь раз — это явная настойчивость бесов в попытке вложить в сознание человека нужные им мысли и закрепить их там путем заклинания. Святоотеческое учение говорит нам о необходимости быть весьма осторожными в отношении явлений и видений вышеестественных, дабы не быть обольщенными падшими духами злобы, и потому всем нам было бы проще поверить словам монахини, если бы явление ей, явленное ей знание по вопросу, смущающему церковь, было бы подтверждено благодатными знамениями, явленными не одной только ей, но и через других верных царю благочестивых людей. И потом, даже если бы и многие люди стали бы утверждать, что черное — это есть белое, то эта явная ложь все равно бы осталась ложью. А нам, братья и сестры, надо стремиться к истине, к Богу, потому и отвечать на вопросы, которые нам ставит Господь, надо по совести и с рассуждением. В завершении скажу, что наш народ в 1917 году поступил согласно притче о блудном сыне, бросил, предал по сути отца и ушел в страну далече. Для отца блудный сын умер духовно, но заметим, что блудный сын своего отца не убивал. Он просто пришел к покаянной мысли, что надо вернуться к нему, хотя и не рассчитывал уже, что его встретят как сына. Он возвращался к Богу, просто желая войти в число наемников, слуг отца, но вернулся не слугой, а сыном, потому что так посчитал отец, возрадовавшийся о вновь обретенном сыне, который был мертв для него, а теперь вновь ожил. Так будет и с русским народом. Верю в милость Отца Небесного к нам грешным, недостойным, потому многим уже православным людям становится ясно, что когда мы вернемся послужить царю земному, отцу земли русской, то придем как сыновья по благодати к Богу. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Еще, братья и сестры, есть замечательные слова князя Николая Живахова. Вот, братья и сестры, что он нам говорит. Если кто, возможно, о нем не слышал, то скажу. Князь Живахов, товарищ обер-прокурора Святейшего Синода Царской России, будучи за рубежом, в статье «Причины гибели России» писал: «Царь выше закона, царь — помазанник Божий, и как таковой воплощает собою образ Божий на земле, а Бог — любовь. Доброта царя есть долг, его слава, его величие — это ореол его божественного помазанничества». Это отражение лучей небесной славы Всеблагого Творца. Доброта подчиненных царю органов власти есть измена, воровство, преступление. Кто осуждал царя за его доброту, Тот не понимал существа царской власти. Кто требовал от царя твердости, суровости и строгости, тот сваливал на царя свои собственные обязанности и свидетельствовал о своей измене царю, о непонимании своего служебного долга и о своей непригодности ни царю, ни России. Ни один русский царь не понимал своей царской миссии столь глубоко, как понимал ее благодатный государь Николай Александрович. В этом непонимании русскими людьми природы самодержавия и сущности царского служения и выразилось главное преступление русской мысли, попавшей в жидомасонские сети и настолько глубоко проникшей в ее толщу, что не изжито даже до сих пор. Другое преступление русского народа выразилось в непонимании самой России и ее задач. Нет царя, нет и России, и русское государство неизбежно сойдет с пути, предуказанного Богом. И пока русские люди не уразумеют миссии самодержавного русского царя, пока не осознают, в чем заключались и должны заключаться задачи самодержавия и богопомазанничества, и не дадут обета Богу помогать царю в осуществлении этих задач, до тех пор благодать Божия не вернется в Россию, до тех пор не будет мира на земле.
Аминь. Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Божье всем благословение храни Господь.